Диалоги с Генри Сардаряном.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую наших слушателей на авторской программе Генри Сардаряна. Генри Тиранович, приветствую вас еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Нашим слушателям быстренько напомню. 959-5591 от телефон. Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение, есть телеграм-канал и «Радио Спутник». Есть телеграм-канал и «Сардарян». Можно зайти, подписаться. Что-нибудь написать в плане комментариев, в плане мысли, обязательно подключим к нашей беседе. Ну и ВКонтакте по-прежнему идет розыгрыш беспроводной колонки, причем розыгрыш будет уже совсем скоро, буквально 2 дня осталось, но еще можно зайти в верхний пост, закрепленный, подписаться, поставить лайк и, возможно, даже победить. Генри Тигранович, давайте еще к международной повестке перейдем, потому что еще визиты в Турцию американских чиновников – это вещь такая, всегда особенная, всегда любопытная, просто потому что ждешь каких-то не то шагов, не то заявлений о шагах. Угу. И вот здесь, я так понимаю, на уровне внешнеполитических ведомств обменялись, ну, любезностями, можно, наверное, сказать, потому что турецкий министр иностранных дел, несмотря на то, что месяцем ранее официальный представитель президента сказал обратное, говорит, нельзя обходить санкции, Турция не помогает. Месяц назад официальный представитель, президент Турции, говорил, что власти Турции не намерены присоединяться, и они вообще неэффективны. Что-то, видимо, изменилось. А может быть, незнакомо, может быть, кабинеты далеко находятся, не знакомы друг с другом. В свою очередь, кто там, из Соединенных Штатов говорят о том, что поставка F-16 не самые свежие, но, тем не менее, самолеты удобедно современные. Я все пытаюсь правильно его должность произнести, чтобы не обидеть. А так-то это вот этот человек, госсекретарь, руководитель, конечно, госдепартамента. Я что-то
засомневался. По-нашему, министр иностранных дел.
Вот. Все-таки, значит, ну да, внешнеполитические ведомства. Все правильно. Чтобы вот просто, чтобы никого не обидеть.
Да.
Но пока тоже на уровне заявлений. Что у них там, у Турции и США? Потому что очень любопытно следить за этим противостоянием, хотел сказать. Партнерским союзом, вот этим противостоянием. Угу. И там же тоже выборы. Причем до выборов остается сколько у нас?
3 месяца.
Это если до июньских.
Ну, в мае.
Они уже на май сдвинули.
Да-да-да. В 18 мая.
Полных 3 с небольшим, а так получается даже меньше 3, если на май все в итоге сдвинут.
Ну, смотрите, давайте возьмем для начала два тех заявления, которые вы уже
привели. Про самолеты, про санкции.
Да. С одной стороны, неожиданно вроде как для кого-то. Турция говорит, мы будем соблюдать все санкции в отношении России и обходить их не позволим. С другой стороны, Блинкин говорит, да можно поставлять Турции, мы в этом заинтересованы, самолеты. И более того, что там еще очень важно в этом заявлении, он говорит, что тема поставок самолетов и тема со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО никак друг с другом не связаны. Ровно наоборот. Мы, по-моему, с вами же были в студии, когда только-только первый раз Турция наложила вето, сославшись на то, что, значит, там укрываются курдские повстанцы, и их не выдают, в первую очередь, Швеция их не выдает. Мы здесь обсуждали, вы спрашивали, говорили, а неужели вот дело в действительности в курдах? Я говорил, что мне кажется, что дело в F-16 и в F-35, что таким образом турки, это их традиционная внешнеполитическая, даже не игра, это стиль внешней политики. Создаем проблемы на одной шахматной доске, а потом требуем уступок на другой. Это сеанс одновременной игры в шахматы. Вот мы создадим проблемы не топорно в лоб идти, что вот дайте нам F-16, не дадите F-16, мы откуда-то выйдем. Нет, мы просто не дадим вступить Швеции в НАТО. А хотите, чтобы мы дали вступить в НАТО, тогда давайте-ка нам самолеты, которые вы не хотели нам поставлять из-за того, что у нас есть С-400. Вот это такой подход. Значит, то, что касается...
Так там же хитрость еще в том, что С-400 у них есть, потому что не захотели поставлять американские аналогичные системы.
Да, американцы...
И вот такие цепочки можно очень далеко.
И, как мы видим, турки достаточно успешно справляются с тем, чтобы за счет угроз того, что они сейчас впадут в объятия России, себе постепенно выбивает все больше.
Так, а про Россию, кстати,
больше.
Ни слова же нет. Так, ну, мы... Здесь на уровне НАТО идет противоречие.
Да, всегда Россию, ну, а Швецию с Финляндией зачем хотят принять в НАТО? Не из-за Новой
Гвинеи. Я не знаю, зачем они хотят.
Для того, чтобы показать, что Россия хотела отдалить НАТО от собственных границ, а теперь получила больше НАТО, и протяженность границ НАТО увеличилась.
Чтобы это так главное... случилось через несколько лет. Последние десятилетия это подтверждают.
Да, но случится сейчас, и их задача, еще раз говорю, это пиар. То есть показать, что вот мы настолько едины, что теперь и Финляндия со Швецией вступили в НАТО. Значит, дальше возникает второй вопрос. Вот наши радиослушатели могут задать себе следующий вопрос. В Турции в действительности близятся выборы. Главным претендентом считался на выборах от оппозиционной партии главным кандидатом Экрем Имамоглу. Это представитель оппозиционной партии, мэр города Стамбула.
Ох, не просто он избирался на пост мэра Стамбула.
И его арестовали. Вот, значит, мы знаем, что Народно-республиканская партия, оппозиционная, да, которая считается партией Кемаля Мустафы, которого турки называют Ататюрком, вот эта партия, в общем-то, проявляла максимально прозападную позицию все это время. И в большей степени критиковала Эрдогана, в том числе за его исламский разворот, за его действия, которые подтачивают эти основы светского государства, заложенные Ататюрком. И тут арестовывают фактического ее лидера, который был, ну, самым естественным кандидатом от оппозиции. Ни одного заявления со стороны Соединенных Штатов Америки. Ни одной санкции, ни одной критики. Это же вызывает удивление. А почему? Ну, а где же ваши представления о свободных, равных выборах, которые вы все время призываете там страны, с которыми у вас конфликтная ситуация, соблюдать и проводить в таком ключе? Здесь возникает два вопроса. Либо у американцев нет никаких сомнений в тех правонарушениях, которые совершил Имамоглу, в чем я сильно сомневаюсь. Либо же американцы это не публично, но в кулуарах используют в качестве способа для давления на руководство Турции, для того, чтобы оно окончательно перешло к противостоянию с Россией. И мне кажется, что с учетом землетрясения, которое произошло в Турции, с учетом достаточно существенного потенциального падения рейтинга Эрдогана, тут нужно понимать, что ситуация может быть двойственная. С одной стороны, рейтинг у него может очень сильно упасть из-за того, что его обвиняют граждане в том, что ты там то в Сирию лезешь, то на Южный Кавказ, то с Грецией воевать собираешься. Ты бы разобрался со строительством, со зданиями и где ты там все собираешься в Сирию входить, ты войди в эти территории.
Это, кстати, пусть, землетрясение ровно пусть там, МЧС. Где у Эрдогана высокий уровень поддержки. Конечно. Это люди, которые за него голосовали.
Однозначно.
Не все, конечно, но в очень значительной
мере. Это однозначно. И с одной стороны, рейтинг от этого может упасть. С другой стороны, так как Эрдоган является мастером политических манипуляций, он может переадресовать это все на частный сектор, на бизнес, начать громить, значит, крупные строительные холдинги, которые не связаны с его сыном и с его семьей, а вот с другими, значит, кланами внутри страны, и, наоборот, поднять себе рейтинг. Но очевидно одно. До выборов, если американцы не получат от Эрдогана того, что они хотят, а это в первую очередь вопрос противостояния с Россией. Больше американцев в настоящий момент от Турции внешнеполитически, мне кажется, мало что нужно и мало что интересует. Если они не смогут получить всех этих дивидендов, то Эрдоган столкнется с тем, что избраться ему будет практически невозможно. Потому что именно под выборы возникнет тема и сидящего в тюрьме мэра, и землетрясения, и будут явно коррупционные скандалы, еще много-много чего другого. И тогда он столкнется с очень существенными рисками. Если у него это, значит, получится, если он сможет переизбраться, ему это необходимо будет делать фактически с не то чтобы дозволения, но с молчаливого согласия американцев, у которых влияние внутри Турции огромнейшее. И нашей стране надо быть к этому готовыми. То есть мы не должны... Мои коллеги, очень, даже могу сказать, близкие друзья, которые тесно занимаются Турцией в качестве экспертов, они очень часто отмечают, что у нас есть такая особенность нашей внешней политики, что если мы с какой-то страной работаем, то мы работаем только с руководством этой страны.
Да.
Практически никогда с оппозицией, абсолютно никогда с обществом, с общественными настроениями, не занимаемся социальным инжинирингом и в это во все не верим. И вот мы должны быть готовы к тому, что сценарий первый. А если вдруг Эрдогана не стало в качестве руководителя Турции, на его место приходит представитель прозападных. Ну, сам Эрдоган тоже достаточно прозападный человек, здесь не надо обманываться на эти заявления все, и прочие вещи. Но еще более прозападный кто-то приходит. Что мы в данной ситуации делаем? Мы там атомную электростанцию сами строим за свои деньги. Мы там газовый хаб хотим организовать. Фактически у нас вся торговля сегодня идет через Турцию. Народ летает там через аэропорт в Стамбуле, да, часто мы видим. транзакций, много-много-много чего. Что в этой ситуации будет? А если американцы смогут второй сценарий дожать Эрдогана и сказать, ну, избирайся, только нам не обещания твои нужны, что ты после выборов начнешь какие-то изменения, нас с этим не возьмешь. Ты сейчас, пожалуйста, до выборов, вот тебе список того, что мы от тебя ожидаем. Тогда ни слова не будет про этого мэра, которого ты посадил. CNN и BBC не будут тебя круглые сутки, значит, по асфальту возить за твою недемократичную позицию и так далее, тогда можешь переизбраться. А и что мы будем в этой ситуации делать? Вот мы огромную ставку сделали сейчас на то, что вот через Турцию получаем такой путь. Это вопрос, над которым мы должны работать и быть озадачены сейчас, потому что осталось в действительности всего 3 месяца. Варианты, при которых американцы вот так вот, скрипя зубы, терпят просто вот эту позицию, они исключены. Здесь абсолютно очевидно, что американцы Сербию пытаются вот всеми возможными способами впихнуть в число стран, которые соблюдают санкции против России. Почему? Потому что им важен символизм в случае Сербии, что мы даже Сербию сумели сломать и заставить ввести санкции против России. А в случае с Турцией, чье соблюдение санкций в действительности будет представлять угрозу для России, это, я думаю, само собой разумеется, что таким желанием они обладают. И в целом, необходимо понимать, что все, что происходит на Украине сейчас, это для европейцев какая-то далекая история, которую они там только-только начали интересоваться. А вот что за Киевская Русь, как они говорят, да, вот кто... Они начали проводить параллели идиотские, что, значит, Киев существовал до того, как была основана Москва, поэтому украинцы более древние, чем русские. То есть это идиоты, они не понимают, что киевский князь — это новгородский князь, да, что мы получали... Что, кто крестил Русь, да, кем был князь Владимир. Это все для них абсолютно... покрытая мглой реальности. Для них территория Украины, она совершенно неведома никогда практически для Франции или для Италии. И она не имела того значения, которое она, естественно, имеет для России, потому что это русская земля. А вот для турок очень большая часть тех территорий, где сейчас проходят боевые действия, является частью того, что они считают своей исторической территорией. Каждый раз, когда украинцы сносят памятники Екатерине II, Суворову, Потемкину. Они сносят памятники тем людям, которые основали те города, в которых эти памятники находятся. Я очень советую тем, кто это делает, посмотреть, а до того, как там появился Потемкин, Суворов или там Екатерина II основала там очередной город, как назывался этот город и кто был правителем в этом городе до этого? Вот кто руководил этим городом до этого? И вы всегда увидите исключительно османские наименования, вы увидите османских султанов. И Турция об этом никогда не забывает, и поэтому каждый раз она говорит, мы никогда в жизни не признаем принадлежности Крыма России. Если Крым не будет украинским, ну, это они уже не говорят, вторую часть, но держат двумя, что если Крым не украинский, то он должен быть турецкий, а обязательно.
Там и старинный договор какой-то могут по этому упомянуть, что если появится третья сторона.
Обязательно, что-нибудь вспомнят.
А вот разрешите такой момент здесь уточнить относительно Турции. Но не будет ли вот этот гипотетический вариант, который вы описываете, мне кажется, он достаточно маловероятный, но тем не менее он должен рассматриваться о том, что придет либо альтернатива Эрдогану, которая будет смотреть только на Запад, либо сам Эрдоган что-то где-то подпишет. Но не будет ли это для самой Турции очень глупым решением? Почему? Потому что страна фактически, страна в лице руководителя, распишется в том, что отказывается от вот этого своего выгодного положения геополитического, социоэкономического. Она потеряет возможность сделать так. Мы хотим от вас вернуть вот тех самых курдских ребят, которые от нас сбежали. Тогда мы что-то вам подпишут. Все поймут, что ничего вам давать не нужно. Вы сами все подпишете, сами все сделаете. Найдется на вас вот этот самый уговор, разговор или аргумент. И вот то, чем Турция пользуется пока в виде Эрдогана лично, ну, имеется в виду его правительство, то есть вот мы вроде как и вашим, и нашим, а на деле сделаем для себя, для Турции. В дальнейшем нет. Будет просто еще одна страна сателлит без своего мнения. Для турецкого руководства, для турков, для Турции это вообще как бы какой, какая перспектива?
Тут два момента. Во-первых, Турция — это страна очень разделенная, и за Эрдогана в основном голосует сельское население, глубинка. А крупные города, как правило, против. И крупным городам совершенно, абсолютно без разницы, что там, как он кого шантажирует за курских повстанцев.
Это правда. Но когда российский самолет с туристами прилетал в Анталию первый, после долгого перерыва мэр приехал встречать. Правда, тогдашний
так
мэр...
Так это же не про геополитику. Потому что это деньги прилетели. Так они, когда
учат... Оно же все связано, это все про деньги.
Конечно, поэтому им обязательно что-нибудь подкинут. Им подкинут, если будет новое правительство, или Эрдоган пойдет навстречу и примет эти условия, которые ставятся, он сразу же начнет получать новые коридоры, которые сейчас активно Турцией пробиваются на Южном Кавказе, которые позволят ему выйти на Среднюю Азию и вплоть дойти до Синьцзянь-Уйгурского района Китая, где живут уйгуры, которые тоже являются тюрками по своему происхождению. Он автоматически получит, видимо, какие-то уступки по Северному Кипру, на которые очень рассчитывает, и так далее. То есть тут это будет не то, что, знаете, в открытую будет сказано, все, мы сейчас отказываемся от всех своих амбиций. Нет, будет немножко другая политика. Если у Эрдогана это позиция пан-исламистская, что он проповедует пан-исламизм, фактически продвигает тему, что Турция должна быть лидером всех мусульман. Ну и оппозиция — это пан-тюркисты, которые говорят, что мы должны быть лидерами всех тюрок. Ну, России что в лоб, что по лбу. Знаете, здесь что одни, что другие претендуют на половину территории добрую Российской Федерации в своих... Не на уровне заявлений лидеров действующего момента. Хотя там
да,
и карты дарят, и еще что-то. Но внешнеполитическая идеология, которую они проповедуют, она, ну мы же понимаем, если огромное количество тюрок живет и на Северном Кавказе, и в Поволжье, и в республиках Средней Азии, которые для нас представляют зону стратегических интересов, то не обойтись без конкуренции в этих регионах. Иначе, а в чем тогда заключается пантюркизм? Или если огромное количество мусульман живет на Северном Кавказе, в Поволжье и в Средней Азии, которые представляют зону стратегических интересов. Мы можем сделать вид, что мы там обойдемся без конкуренции? Нет, конечно. И очень активно турки в этом направлении работают, убеждают местное население, что мы с тобой одной крови, что вот ты средний, ты узбек, вот я турок, мы с тобой одного происхождения. Хотя это для самих узбеков это абсолютно с историей ничего общего не имеет, но им удается их в этом убеждать. В то время как мы, там, 300 лет владея самыми различными территориями вокруг нас, сегодня фактически шаг за шагом во многих этих местах теряем свое влияние, потому что мы просто даже не знаем, что проецировать, там, какую картину проецировать, потому что мы не разобрались, мы кто сами. Если мы такие же ребята, как и на Западе, ну, экономика у нас такая же, как у них, ценностные ориентиры до недавних пор были, в принципе, такие же, как у них, мы приходим в эти регионы. Они говорят, а вы кто? Вы вторые в списке капиталистов там современных или вторые в списке либералов? Ну, если вы вторые, мы, наверное, за первыми пойдем. Никто не хочет учиться у ученика. Все бы хотели попасть к профессору. До этого и Советский Союз, и Российская империя были самостоятельной абсолютно силой, которые приходили с собственным проектом будущего. И человек знал, зачем он вступает и почему он является частью этой империи. Потому что у него были очень понятные ценностные аксиологические основы. Сегодня мы только-только начали путь в этом направлении. Я не про президента говорю. У президента с этим... все было в порядке с первого дня, как он пришел к власти. Но страна перестраивается, это не один день, это не год. И даже за 10 лет невозможно перестроить то, во что фактически вкладывалась политическая элита с момента распада Советского Союза. Поэтому, по крайней мере, держать в голове план «Б» и очень четко понимать, что такой риск существует, необходимо. Иначе мы столкнемся с тем, что опять проснемся утром и... снег неожиданно пошел в феврале месяце, а мы не готовы. Вот будет такая картина. Нам для этого необходимо всячески избегать, и необходимо всегда, не только в отношении этого государства, любой страны нам необходимо поддерживать контакты и с гражданским обществом, и с оппозиционными партиями, и с другими партиями во власти, и с лидерами общественного мнения. Иначе эта работа всегда будет настолько рискованной, что мы будем очень сильно вкладываться во взаимоотношения с одним человеком, с одним лидером и с его командой. И ровно в тот момент, когда он будет терять рычаги власти, мы будем оказываться не у дел там.
Хороший действительно такой план, серьезный и системный. Другое дело, насколько он реализуем. Но если с турецкой точки зрения посмотреть, тут очень любопытное заявление от корпорации Boeing пришло о том, что в Израиле они уже точно поставят сколько, 25 F-15. F-15 самолет старый, но там обновленный поставляют. Более того, можно еще удвоить партию. То есть этот как бы вот канал поставки самолетов на Ближний Восток работал, работает и будет работать. А с Турцией все на уровне вот этих обещаний. И можно же вспомнить в ЕС, сколько они считаются кандидатами, сколько они лет назад подали заявку, там еще проходило лет так 10, вот именно между этими двумя. И все эти завтраки, которыми кормит Турцию Европа, которыми прекрасно продолжает кормить Соединенные Штаты Америки, нет никаких предпосылок подумать, что что-то как-то изменится, потому что вот тот же Блинкин, который приехал, сказал... Вот, возможно, это, да, не противоречит интересам Соединенных Штатов. Это не означает, мы вам привезем, не означает, что будет вот столько тогда-то по таким-то деньгам. Это означает, что, возможно, мы что-то посмотрим.
А что это значит? Если самолеты не дали, но сказали, что, в принципе, нашим интересам это не противоречит, это им соответствует. Это значит, что теперь, ребята, мы вам окно открыли, доказывайте, совершайте шаги, чтобы получить эти истребители.
Ну, так это же так было, очевидно.
Ну, знаете, когда в открытом...
И, кстати,
открытом...
прошу прощения, Геннадий Ильич, и в случае с зенитными ракетами комплексами, это закончилось поставками С-400. Наоткрывали окошко, надуло.
Конечно, но теперь, если мы видим картину, в которой Блинкин, он мог этого не заявлять. Угу. Он мог сказать, проведены переговоры, по многим вопросам найдены компромиссы, есть еще большой фронт работы совместной. Все, и дипломатическая фраза на этом тему закрыли бы. Если... публично заявляются две вещи, что мы не будем соблюдать, точнее, не будем нарушать санкции в отношении России, и второе заявление, что мы, в принципе, готовы поставить F-16, значит, следующий шаг — это либо доказывайте, что есть за что вам их поставлять. Я напомню, почему речь идет об F-16, потому что Турция принимала участие в инвестиционной программе по разработке F-35, которую она не получит, и, тем не менее, на них претендует. И ей предложили, что давайте взамен на эти деньги мы вам поставим F-16 в страну. И сейчас им говорят, ну, в принципе, можем поставить. Окей, давайте подумаем, а какие еще есть ключевые, принципиальные, проблемные точки между Турцией и США сегодня, по которым американцы ждут уступок от турок? Ну, таких масштабных, глобальных больше нет. То, что касается там ситуации с Грецией, когда Турция постоянно ее провоцирует и говорит, что мы сейчас там то остров заберем какой-то, то газовое месторождение себе заберем, самолеты там пускают, все время воздух.
Хотя просто учения проведем, да.
Да, проведем учения. Это сейчас, во-первых, туркам будет явно не до этого. Надо понимать, что вот это землетрясение очень сильно будет сейчас теперь сдерживать пыл турецкого лидера, который под выборы вполне мог бы начать наземную специальную операцию в Сирии. Или взять какой-нибудь необитаемый остров, который находится в правовом море, поле Греции, да, ну, сказать, все, это теперь наш остров, на этом набрать рейтинг. Сейчас такими шагами на фоне землетрясения ему, конечно, отделаться будет сложно, ему будет необходимо показывать себя в качестве лидера, который способен решать проблемы населения, строить дома, заселять людей туда быстро, а масштабы разрушений там настолько огромные и настолько катастрофические, что это не зависит не только от его желания, это еще надо суметь сделать. Это правда колоссальный масштаб. Ему понадобятся и деньги, которые Запада, естественно, пойдут для того, чтобы помочь ему решить все эти проблемы. Ему понадобятся масштабные проекты, которые будут там осуществляться для того, чтобы показать, что он проблему решает. И мое впечатление, что каждый раз, когда американцы что-то подвешивают в воздухе и говорят, ну вот мы готовы, ну там... чего-то мы ждем, в первую очередь у них речь идет о России. И они это делают не только в отношении Турции, они это делают в отношении всех тех стран, которые до недавних пор еще занимали хотя бы там относительно нейтральную позицию.
В этом-то сомнений нет, но вот так если вспомнить, а какие, действительно из истории, а что конкретно Соединенные Штаты вот так вот делали навстречу Турции? Из того, что Турции было действительно необходимо, вот на серьезном, может быть, на глобальном уровне, помимо вот этой работы с обществом, которое в любое время может самому руководству Турции аукнуться.
Ну, Турция, это страна член НАТО, сколько бы она ни проповедовала такую, типа, независимую самостоятельную позицию, она из НАТО не вышла, это вторая армия НАТО. Да. на территории европейского континента, это первая армия НАТО, да, то есть это не считая Америки, она вторая армия НАТО. Турция все это время развивалась за счет технологий, которые получала из западных стран, но ее вся идентичность за это время строилась на прозападности. Mm-hmm. Это вот Эрдоган начал ее двигать.
Геннадий Геннадьевич, я уж прошу прощения, у нас время, к сожалению, поджимает. Безусловно, и к разговору про Турцию, про Соединенные Штаты обязательно вернемся. И в следующей программе тоже, и в телеграм-канал можно тоже что-нибудь написать. Геннадьевич, подписаться. Это Генри Сардарян на «Радио Спутник».
Спасибо.